Ефесянам 5 главу, мы изучаем Ефесянам, вот сегодня 5 глава, с 1 по 21 стих. «Живите в любви», я бы назвал вот эту тему, о которой Павел здесь говорит. «Живите в любви». С 1 по 2 стих, давайте я прочитаю. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу благоухание приятное». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы, как всегда, просим и нуждаемся в помощи Духа Святого, чтобы Ты открывал, чтобы мы слышали Твое Слово в глубине нашего сердца. Ты помоги нам, Господь, убери всякие отвлечения. Пусть у нас будет вера, что мы услышим что-то важное, новое сегодня от Тебя. Господь, говори ко мне, говори через меня, Господь. И мы сидим у Твоих ног, благодарим Тебя за Твою любовь. И говорим, да будет Твоя воля сегодня и всегда во имя Иисуса. Аминь. До этого мы в 4 главе говорили, что как Бог во Христе, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил. Как Бог во Христе простил, незаслуженно все ошибки, грехи наши, преступления Он на Себя возложил, на Себя оставил, простил. Да? И вот прощение – это когда ты оставляешь ошибки, грехи людей на себе – и прощаешь их, ты не держишь их виновными, да, ты прощаешь их, ты не заставляешь их исправить, да, ты принимаешь это на себе, и это больно, это ты несешь какие-то лишения. И именно так Бог во Христе нас простил, все наши грехи, они на кресте, и все преступления, и Бог просто нас прощает, все последствия нашего богохульства, нашего зла, нашего прелюбодеяния, наших убийств, нашего рабства, нашей зависти и так далее, Христос понес. И мы, братья и сестры, призваны вот к такой любви, к тому прощению. И говоря о прощении, это является составная часть любви. Теперь Павел продолжает эту мысль. Подражайте Богу, да, он говорит. Как во Христе вот Бог простил, теперь мы подражаем Богу. Мы призваны подражать Богу. Да, мы спасены по благодати, но мы спасены для добрых дел. И доброе дело – это, конечно, подражать совершенству, подражать красоте, подражать доброте, любви, которая вот все это сосредоточено, конечно, в совершенном нашем Боге и Спасителе Христе. Подражайте Богу. Мы призваны подражать. Чему мы подражаем? Может быть, каким-то людям, знакомым, каким-то известностям там, но у нас вот есть лучшие, высшие цели – это подражать самому Богу, нашему Отцу. Это призыв. Мы спасены по благодати, но теперь у нас есть дело – подражать Богу. Как Его дети? Дети всегда подражают родителям, да? Замечали это, да? Как они копируют ваши слова, какие-то ваши поведения. Иногда смешно получается, иногда мило получается. Они живут с нами, и они начинают копировать, подражать нам. Если мы, конечно, хороший пример, они подражают хорошему примеру, и поэтому надо иногда не расслабляться и понимать, что дети все смотрят и копируют. Вот. Ну, то есть вот такая вот, дети подражают, а мы теперь дети Божьи возлюбленные. Что мы будем делать? Кому мы будем подражать? Давайте подражать нашему Богу. Живите в любви. Истинная любовь, она не просто вот сильное чувство эйфории, да, это не просто. Истинная любовь, и вот на примере Христа мы видим, что это подразумевает жертву и боль, понимаете? Истинная любовь. Сама по себе любовь, она, конечно, имеет очень сильные, прекрасные чувства, которые человек чувствует счастье вот от этих чувств, да, это здорово, но более глубокая, более серьезная любовь, она подразумевает жертву. Именно так Бог нас возлюбил и пожертвовал своим Сыном за нас. Любовь подразумевает жертву, она подразумевает боль. Но это, в принципе, понятно. Когда ты любишь своих детей, тебе много приходится терпеть. Есть очень много моментов, когда дети ваши радуют. Ой, они такие миленькие, вот такой вот момент, как сейчас. Но иногда прямо трудно любить, хочется поддать там, как-то, да, или что-то такое сказать, или прикрикнуть прямо, да, Но все равно мы боремся с этим, перебарываем, и когда наши дети несовершенны, когда они медлительны, когда они плохо учатся, когда они нас не слушают, мы все равно любим, мы терпим то, что они разлили, то, что они испачкали, то, что они сломали, ну и так далее, мы это терпим, мы платим за это, мы их любим, несмотря ни на какую боль, особенно когда дети подростки, особенно когда дети взрослые, не покоряются слову, не ходят в истине, мы все равно их любим и будем всегда любить, молиться. И вот сколько матерей из-за каких-то трудных сыновей или дочерей, сколько они терпят, да, ну не только матерей, и отцов тоже, сколько они сил вкладывают, эмоций, денег, жертвуют, в общем, жертвуют, да. Но это понятно, это родительская любовь. Но мы, Бог нас так возлюбил, и мы призваны так любить друг друга. Это подразумевает, мы же говорим в контексте церкви, это подразумевает, что иногда мы не будем вести себя по отношению друг к другу самым лучшим способом. И тут может, конечно, прийти шок, как так? Я думал, здесь такая атмосфера любви, а здесь вот так вот, да. И вот если такое произойдет, конечно, надеемся, такое не будет происходить, но такое будет происходить, потому что мы несовершенные люди. Вот тут нужно проявить эту жертвенную любовь, не зайти, поступить, как Христос, не воздавать, а понести вот эту вот обиду или что-то на себе. Вот в этом есть истинная любовь. Так Бог нас любит. Христос так нас возлюбил, да? И это, ну это же жертва, да? Ну, я чувствую униженным, да, оскорбленным. Но это же неправильно, да. Да, это неправильно. Иисус на кресте обижен, оскорблен. И это неправильно, что они царя царей распяли. Это вообще неправильно, да. Но Иисус даже там не осуждал, да. Молился, чтобы Господь простил им грехи. И мы призваны подражать. Вот это вот христианство. Мы призваны подражать. И в этом есть благоухание. Ну, вот жертву там в Ветхом Завете приносили, это было как благоухание, которое восходило к Богу. И вот эта вот жертва в Ветхом Завете – это прообраз Христа. С человеческой точки зрения это позор, унижение, боль, но с точки зрения веры, духовного взгляда, жертва Христа – это благоухание. Значит, если я подражаю и несу несправедливость или обиду на себе, это благоухание. Это не, я должен посмотреть дальше, через дальше боли или унижения. Это благоухание мое во Христе для Бога. Все нормально. Посмотреть вот так вот на конфликт, на свою обиду, что это возможность быть ради любви, пожертвовать чем-то своим и принести благоухание Богу. Богу это приятно. Вы сами знаете, когда дети ваши там спорят, дерутся, и вы там призываете кого-то, ну, старшего, например, уступи. И он, нет, нет, там, но вы как-то его убедили, все, он уступил, отдал там свою лучшую игрушку или что-то там, все там, потому что там в воскресной школе его научили там делиться родителями. И вам приятно, да? И вам приятно, да? И Богу приятно вот это благоухание, когда мы снисходим, делимся, не хватаемся вот за свое. Мы так любим детей, вот Бог призывает нас любить друг друга вот здесь вот в церкви, да, мы не будем сейчас особенно вот про весь всех людей, вот хотя бы друг с друга начать, потому что мы говорим в контексте церкви, да, и когда люди увидят вот эту любовь в церкви, конечно, это будет притягивать и помогать понять любовь Божью. Иногда это, конечно, очень трудно, я по себе это знаю, конечно, что это очень трудно вот так вот любить, подражать Богу. Прости. Ну, надо простить, но нету сил. Но когда вот мой взор обращается на то, что как Христос, как Бог во Христе меня простил, да, как Христос меня возлюбил и пожертвовал собой, вот это меня вдохновляет, потому что я думаю, если царь царей такое сделал, то что же я, его ученик? Если мне 10 тысяч талантов простилось, то уж мелочь 300 динариев будет стыдно, если я не прощу, Если я не прощу эти 300 динариев, там говорилось, что огорчу я Духа Святого. Мне-то много просилось, а я вот из-за этой мелочи, ну понятно, мне она не кажется мелочью, но она мелочь по сравнению с тем, что Христос, что Бог во Христе мне простил. И вот это вот помогает мне вдохновиться, что Христос был обижен, унижен. Но ради любви, да? Бог призывает нас к подражанию такой любви. Мы дети возлюбленные. Подражайте, да? Аминь. Третий стих. «Облуд и всякая нечистота, любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым». Блуд – это секс вне границ брака. Всякая нечистота, ну, это, наверное, ну, не наверное, скорее всего, гомосексуализм, скотоложество. Ну, да, неприятно даже такие вещи упоминать. Да, это вообще неприлично, конечно, святым. Вот этого, конечно, не должно быть среди нас, вот этого вот блуда. Любостяжание тоже здесь сказано, да? Любостяжание, ну что, это вот любовь к стяжанию, к деньгам, к каким-то, не только к деньгам, к каким-то материальным вещам, благам. И вот это любостяжание, оно происходит, когда человек не верит, что он дитё Божие, он любим, Бог всемогущ, заботится. И он когда не верит, он может быть религиозным, но когда вот конкретно он не верит, он начинает стремиться к видимым вещам, потому что Бог-то невидимый, и пытается накапливать их, сохранять, переживать за них, стремиться находить радость в этих материальных вещах. Это называется любостяжание, когда Бог может быть важен для этого человека, но он не на первом месте. На первом месте вот его желание достигать вот этого вот временного наслаждения, которое приходит, действительно доставляет материальные вещи. У него как бы нет веры, и он, по сути дела, вот это материальное становится как идол для него. Здесь даже, где здесь сказано? В пятом стихе «любостяжание, которое есть идолослужитель». Любостяжание – это идолопоклонство. Видите как? Но это в церкви может происходить. Бог для нас важен. Любовь, благодать для нас важна. Но в какой-то момент вот любостяжание, вот это мирское, вот эта московская жизнь, она может так нас затянуть, и мы можем давать себе извинения или другим говорить, да, это нужно, я должен этому уделить сейчас время, посвятить этому время, я с Богом, но мне вот сейчас нужно этому преклониться, по сути дела. Ну, это, конечно, это идолопоклонство. Да, ищите царство, остальное все приложится. И вот святые верующие, они умеют разделять, они не следуют своим чувствам, да. Они понимают, что есть определенная жертва, есть определенное воздержание, это все благо, и он действует, верующий, он разделяет и действует веру, а не то, что вот чувство, вот это, которое материальное, может дать сразу. Он доверяет, что Бог обо всем позаботится. Четвертый стих. «Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Мы же говорим в контексте, что пожертвовать собой ради другого, да, любви другого, а это подразумевает жертву, да. Так Христос пожертвовал, чтобы нас спасти. То есть мы, контекст у нас, ты жертвуешь, ты другого, интересы другого ставишь выше своего, по сути дела». Да? Вот жертва, что это такое? Ты интересы другого ставишь выше своей жизни, своего желания, чтобы тебя уважали, свое желание к безопасности. Ну вот Христос так, он этим пожертвовал ради меня, ради каждого здесь живущего на земле. Так, жертва. А сквернословие что такое? Это человек, который унижает другого. Он не ставит себя, то есть его выше себя, он его унижает на словах. Пустословие что это такое? Это человек, который возвышает, наоборот, себя. Да? Смехотворство – это который хочет человек сделать получить вот это хорошее мимолетное чувство за счет того, что он смеется над другим, да, вот это вот смехотворство. Корень вот этого, глубина вот этих вот вещей, пустословия, сквернословия, это то, что мы служим себе, мы себя ставим на первое место, и мы не хотим жертвовать. Свое чувство мы хотим возвысить, чтобы нам было хорошо, чтобы мы себя чувствовали возвышенно. И вот этот, и блуд тоже, и вот это сквернословие, это в противоположность вот этой жертвенной любви, которой мы на самом деле должны подражать. Бог призывает нас к самоотречению. Поэтому я должен, прежде чем я буду смеяться над чем-то, я должен подумать или над кем-то. Это я ставлю его выше себя? Это добро или нет? Лучше не себя возносить, а благодарить, что Бог уже меня вознес. О, видите, какая перспектива. Не надо пытаться за счет других, на словах, там, за счет других возвыситься. А все, Бог уже возвысил, мы же там говорили. По благодати спасены во Христе, посажены на небесах, ну куда уже выше? Благодарить уже надо, да? Все, мне не нужно там сравнивать себя с людьми, там, вот этот поглупее меня, я себя хорошо чувствую, а этот умнее, ох, как же, когда же я стану вот таким умным, и вот не могу успокоиться. Это не нужно делать, все, мы, кто мы есть во Христе, мы есть, это полнота, и это все замечательно. Благодарить просто нужно. 5 стих. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или блудостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Знайте. Знайте. Вот кто не покаялся, кто не оставил, да, блуд, он не имеет Царства Божия. Павел учил о благодати. Он учил, что... Благодать, если она принимается в веру, то она обязательно изменяет человека, обязательно. Павел так это учил, да? Благодать не для того, чтобы мы оставались в грехе. Есть люди, которые приходят в церковь, и они не считают на самом деле, в глубине сердца они не признаются перед Богом, перед собой, что блуд – это плохо. Они так не считают. Они так не считают. Но они хотят получить в церкви какую-то надежду на, что Царство Божие будет, что Бог простит грехи. Но да как что прощать, если ты не считаешь это грехом? Ты стремишься к религии, но в глубине сердца ты считаешь, блуд это нормально. Ты не считаешь в этом что-то, какая-то проблема. Ты считаешь, что проблема-то была там в 18 веке, но сейчас мы живем в другом мире, это вообще не проблема. И человек не считает, что блуд – это проблема. Да, да и коринфяне, то есть ефесяне, они тоже могли поддаться культуре и сказать, что изменять жене – да, это, но я ж не женат, она не жената, ну что такого? Нам приятно, нам хорошо, приятные чувства, разве это не любовь? Что такого? Почему называть это блудом, да? Зачем так говорить, да? Гражданский брак, давайте назовем это. Блуд, ну что это такое? Нет, блуд это все, это пережитки старого. Я ж никому не... Ей приятно, мне приятно. Мы ж никому зло не делаем, что такого? Но на самом деле, ну, встретили мы там на одну ночь, или там на какой-то период мы, да, ну что такого, как бы, по обоюдному согласию. Но это не любовь, это не жертвенная любовь, это каждый просто хочет достигнуть своих желаний за счет другого. Это блуд, да? Любовь – это посвящение на всю жизнь, это ответственность, это отделение, это жертва, это вот как Бог возлюбил и пожертвовал. И люди не хотят ответственности, жертвы, да? К чему семья, конечно, ведет посвященность. Они просто хотят чувства. Переспать или пожить без всяких обязательств, без обязательств, подражать вот этой великой любви, жертве. Не, это слишком. Давай вот просто вот как чувствуется нам. Да? Вот нам хорошо с тобой. Ну, давай так. Ну, а потом нет. Наша же задача счастье. Вот мы пожили с тобой 5 лет, мы были счастливы, но сейчас это разошлось, не будем стараться, не будем жертвовать. Наша задача, чтобы чувствовать себя хорошо. Мы не чувствуем себя хорошо, давайте разойдемся. Все, нет этого желания жертвы, нет этой любви, которая готова нести последствия и ошибки других. Блуд, вот это искажение и оскорбление Божьей любви, понимаете? Потому что Бог, Он любит и Он жертвует всем для нас. Всем. Вот это вот и есть любовь. А просто там, ради хороших ощущений, временно греховного наслаждения, да, секс это дает, да. Но это было предназначено для любви, для единения, которое подразумевает жертву. Любовь Христова. И когда человек вот останавливается на этом блуде без посвящения, без брака, да, это, конечно, оскорбляет Божью любовь. И если у такого человека нет покаяния после увещевания, если он по-прежнему так продолжает, Царствие Божие он не наследует. Павел это говорит Ефесянам. Павел говорит, это в церковь. Он не говорит неверующим. Он говорит в церковь. Он подразумевал, что в церкви может такая возникнуть ситуация. В церкви могут быть такие люди, которые так считают. Знаете, Царство Божие, надежда на Царство Божие, вы не наследуете. Ну, если вы не покаетесь. Да? Нет. 1 Коринфянам 6 глава, с 9 по 11 стих, откройте, пожалуйста. 6 глава, с 9 по 11. То есть даже если человек ходит в церковь, но вот он блудник, да, он Царство Божие не наследует. Знайте. Это оскорбление Бога, это не план Божий. Если нет покаяния, то знайте, знайте. Да, 1 Коринфян, 6 глава, с 9 по 11. Вот тоже Коринфян уже вам говорит. Или не знаете, что, что неправедное Царство Божие не наследует. Он говорит тоже церкви, да, говорит, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Вот здесь неприятные слова он этих все-таки называет, да, там он их не хотел называть, здесь он называет, да. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни грабители Царство Божие не наследуют. Такие были некоторые из вас, но омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Есть прощение, да, то есть, но если нету покаяния, и это все, человек остается в этом, Царствия Божия нет, благодать не сработает для него. И поэтому, вот так Бог говорит, так Бог через Павла говорит, поэтому если церковь узнает про блуд, да, то церковь, она обличит. Если покаяния не будет, то церковь выгонит такого, потому что такой даже не должен упоминаться у нас, говорится. И любостяжание, кстати, ну ладно, блуд, это вообще понятно. А любостяжание. В том же ряду, смотрите, стоит. Ну понятно, в принципе, да, аминь, блуд, да, пастор проповедует. Но любостяжание... Тоже идолопоклонство. Разве идолопоклонники наследуют Царство Божие? Нет, конечно. Бог может быть важен для меня. Да? Я могу даже быть вовлечен в каком-то служении или какие-то благие христианские дела делать, или даже иметь какие-то хорошие добродетели, христианские характеристики. Но может быть в моем сердце материальное процветание, материальная безопасность, благополучие, устроиться изо всех сил в этой жизни, может быть, вот это стоит на первом месте у меня, а не Бог. Хотя Бог для меня важен. И Павел говорит, вот, ну, про блуд мы сказали, любостяжание – это серьезный грех. Когда Бог не на первом месте, а материальное, когда не Творец, а творение на первом месте – это серьезный грех. Это серьезный грех. Не наследует. Будем осторожны, братья и сестры. 6 стих. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Никто не обольщает. Не обманывайтесь, там в Коринфянам он тоже вам говорит. Да? А, то есть есть такие обольстители. И они гладко стелят, они хорошо говорят. они имеют вид христиан, христианства, они знают Библию. Они что-то или даже много знают о благодати. Но суть их послания и обольщения – благодать все покрывает. Благодать все покрывает. Поставь свечку – все. Сходи, ходи по воскресеньям в правильную церковь – все нормально. Можешь ничего не менять, просто ходи в правильную церковь. Или сходи на исповедь, поговори с пастором, позвони, покажи, что ты переживаешь из-за своих недостатков, из-за своего греха. Просто ты покажи и возложи ответственность на него. Пусть он или церковь молится, да, пусть они будут ответственны, что у тебя не получается. Ты не переживай, благодать все покрывает. Меняться не надо. Спасение же не отдел. Пасторы проповедуют, Костя проповедует. Возложи ответственность на других. Не бери ответственность на себя. Потому что ответственность подразумевает труд, усилия, жертву, крест. Этого ты не хочешь. Благодать все покрывает. Все благодать покрывает. Но благодать, она... И люди часто говорят, концентрируются, что благодать, она не для изменения, она для прощения. Поэтому особо не напрягайся. Ну, согрешил, так согрешил, благодать все покроет. Но тот, кто так вот преподает половинчато Новый Завет, Евангелие и благодать, тот находится на самом деле под гневом Божьим. Это неправильно. Из-за этого приходит гнев Божий на сынов противления. Это ложь. Потому что истина, что говорит о благодати? Что мы созданы во Христе на добрые дела. Павел сказал, да, не отдел, но мы созданы на добрые дела. Если я во Христе, то я могу жертвовать, потому что Христос может жертвовать, и Он пожертвовал, да? И если я во Христе, я могу чувствовать, что нет, я не смогу это пожертвовать. Но если я во Христе, да, я могу пожертвовать, и я призван к этому. Я как Христос в Гефсимании могу сказать, что да, я вот так хочу, но Бог, я выбираю Твою волю. Я могу это сделать, потому что я во Христе. Образно говоря, в моей пустыне я могу сказать нет. Да, у меня сильный голод, но я не хлебом живу, а Словом Божьим. Я доверяюсь Слову Божьему, хотя мне очень-очень этого хочется. Мне больно, как этого хочется. Но так как я во Христе, я могу сказать в моей, образно говоря, пустыне, в моем искушении сказать, нет, мне достаточно то, что Слово Божье мне говорит. Я живу Словом, я живу верою. Я смогу это сделать, потому что Христос во мне. Я должен не забывать, что я не сам по себе. Сам, конечно, я не смогу. Но Христос во мне, Он победил эти искушения. И Он дарует победу тем, кто доверяет Ему так. Истина в том, что я мертв для греха, жив для Бога во Христе. Вот это мой любимый стих. Мертв для греха. Кажется, что я жив. Нет, я мертв для греха. Кажется, что я мертв для святости. Нет, я жив для святости. Потому что я во Христе. Ну, три главы Павел говорил про благодать, про жизнь во Христе. И теперь что ты будешь делать с этой благодатью, с этой жизнью? Христа в тебе, что ты будешь делать? Жить вот эту беспечную, легкую жизнь, как ты раньше жил? Или поставишь другого и нужды других выше себя и посвятишь себя вот этой жертвенной любви? Именно Христос так сделал, это высшая жизнь, это благоухание. Ныне освободился от греха, там говорится Римлянам 6:22. И если так верю, то плод этой искренней, настоящей веры, она всегда святость. Плод – ваша святость. Вот надо верить, что ты свободен от греха. Если каждый человек так верит, в такую благодать, в результате у него будет плод святости. Если у него нет плод святости, на самом деле он и не верит, что он освободился от греха. Он не верит. Вот все. Спасение не отдел, но вера, она всегда переходит в измененное поведение, в жертвенную любовь. В добрые дела. Мы созданы во Христе на добрые дела. Вот истина говорит. А ложь, вот эти вот обольстительные говорят, да не переживай, да не загружайся. Благодать все покрывает. Просто ты сделай несколько таких религиозных шагов в своей жизни. Да? Ходи в хорошую церковь и все. Не нужно тебе там жертву самому лично делать. И это, конечно, вот это вот хитрое такое обольщение. И мы должны... И Павел это говорит Ефесянам, он понимал, что это могло с ними произойти. И пусть Дух Святой исследует наши сердца, чтобы мы не использовали благодать для покрытия, но чтобы использовали благодать для изменения в нашей жизни. Можно, конечно, оступиться, да, можно оступиться, но и Бог прощает, это понятно, да. Но главное, чтобы мы шли искренне в правильное направление. Нельзя оставаться в грехе, чтобы прикрываться благодатью. Нельзя. Пусть никто нас не обольстит. Будем святы, как Бог свят. Да? Призыв Петра у нас есть такой. Ее благодати достаточно, чтобы я был готов для всякого доброго дела. Для этой жертвенной любви. Благодати достаточно. Ну и если у нас какие-то жизненные ситуации возникают, Иисус предвидел, вот Он говорит там о кресте, о вот этой жертвенной любви, и Он представлял, как люди начнут сейчас говорить, и Иисус, отрубая вот это вот мышление, Он там говорит: слушай, если твоя рука тебя соблазняет, ты ее отсеки. Не надо пытаться, ой, отсеки, и все, лучше тебе войти в Царство Божие без руки, без глаза, без ноги. Вот так вот радикально, ты пойми, Царство Божие, да, вот эта благодать, которая дана, она важнее. Поэтому ты не находи извинения, почему ты в блуде, почему ты любостяжатель. Не надо находить, ты отсеки это. Лучше тебе без этого войти в Царство Божие. Иисус призывал радикально довериться Ему и радикально относиться к злу, который является злом. Не идти никак на компромисс с Ним, потому что вот это обольщение, эти компромиссы, они могут погубить человека в конец. 7 по 9. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Плод Духа – это вот противоположность себелюбию, своих желаний. Плод Духа – это любовь, да? Интересы других, благость к ним, праведное отношение к ним. Вот это вот плод Духа Святого. Мы такими были раньше, но теперь мы в свете. И вот назидание вере. Я теперь свет. Раньше я был тьмой, да? Теперь я свет. Вы были никогда тьмой, теперь я свет. Я могу чувствовать себя, честно говоря, как тьму, когда я заглядываю в свое сердце, да? Но на самом деле я свет. И если вы меня убедите, что я свет, если вы дадите мне такое назидание, то я и смогу поступать как свет. Вот это идет здесь назидание, напоминание. Вы теперь свет, поступайте как свет. Вы не тьма, вы свет, поступайте как свет. Жертвенно любите, сторонитесь всякой нечистоты. Блуд – это не истина, это обман другого. Ты как будто показываешь любовь, но на самом деле ты любишь себя и хочешь удовлетворить свои желания. Ты не любишь эту девушку. Ну, как будто любовь, как будто сильные чувства. На самом деле, если там это нет жертвенного посвящения на всю жизнь, то и там, значит, и нет любви. Жить в любви – это значит вот жертвовать ради другого и посвящать всю свою жизнь. 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Не быть беспечным, да? Прилагать усилия. Вот мы вчера с Ваней говорили в машине после конференции, когда ехали, что Царство Божие, оно все-таки силой берется. Благодать, она вроде бы снимает с нас бремя греха. Это действительно так. Нет больше осуждений тем, кто во Христе Иисусе. Но это не значит, что мы не должны бодрствовать. Потому что все проблема в вере. А наша вера, она атакуется. Мы должны защищать или поддерживать нашу веру. Испытывать, что это, благоугодно это или нет Богу. 11 стих. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но более того, обличайте. Более того, обличайте, да? И здесь обличение говорится не про тех, кто вне церкви, про тех, кто в церкви. И вот классический пример, это 1 Коринфянам 5 глава. Коринфяне не совсем поняли, что им нужно обличать. возгордились даже, там Павел говорит. И вот первая глава, то есть, простите, 1 Коринфянам, 5 глава, с 9 по 13 стих. «Я писал вам в послании не общаться с блудниками». Впрочем, вообще не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или грабителями, идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не общаться с теми, кто называется братом, называясь братом, остается блудником, лихаимцем. Ну, лихаимец – это кто? Это взяточник, да? Идолослужителем, злоречивым, или пьяницей, или грабителем. С таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить внешнего? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенную из среды вашей. То есть, вот кто называет себя братом, но так не поступает. Церковь, она должна обличать, она должна выводить все на свет и оставаться на свете. Это не только задача пастора. Аминь. Потому что если мы любим, мы говорим свет. И свет он, допустим, там, я вот помню, когда я брился, у меня свет плохой, лампочка перегорела, я побрился, потом раз на свет встал, а смотрю, там пропустил. Да? Неприятно, да? Но хорошо, что свет мне это показал, я исправил. Да? И вот свет, задача света, чтобы показать дефект, грех, чтобы мы исправили, освободили. Мы же хотим освободиться от этого на самом деле, да? И поэтому свет, он как бы болен, он обличение, конечно, неприятно, да. Но он, видите, он полезен, он нужен нам. Дальше, с 12 по 14 стих. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаружим и делается явным от света, ибо все делающий явным свет есть. Поэтому сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Церковь – это дети света, да. Приходя в церковь, ты получаешь порцию освещения, ну, света. Тайные какие-то вещи, они вскрываются, на которые ты не обращал. Церковь, она поддерживает, но иногда она должна, и иногда она обличает, больно становится. Но это хорошо, это свет, я увидел свой дефект, слава Богу, я этого не видел, мне это показали. Это свет, это хорошо, я просто это не видел, я был как бы во тьме. Свет – это хорошо. Это может немножко разочаровать, удивить, что церковь приносит обличение. Но это истина. А раз это истина, это реальность, и значит это хорошо. Мы же хотим быть в реальности, жить, вещи, видеть вещи, как они на самом деле есть. И вот церковь, конечно, в Духе Святом, мы во Христе, мы обличаем друг друга. Это хорошо. Не хотите ходить часто в церковь? Может, вы не хотите света? Потому что вы понимаете, что если вы будете часто ходить в церковь, вот этот свет, это обличение будет. А может, вы не хотите? Может, поэтому люди не ходят в церковь? Потому что там, возможно, будет обличение, а человек не хочет менять свою жизнь. А сейчас воскресное служение, оно вот такое, да? И, в принципе, можно прийти, посидеть, послушать, и так особенно не открываться, не раскрываться, не показывать ничему, и раз, и пошел. И в церковь сходил, проповедь послушал, с пастором согласился, и живешь, по сути дела, такое возможно, во тьме. А вот тут призывают на малые группы, и вот тут человек понимает, а вот на малой группе я уже не скроюсь. На малых группах это вскрывается очень хорошо, вот эта вот наша тьма. Поэтому очень важно на малые группы ходить. И если кто-то не ходит, ну, есть разные причины, конечно, человек может быть занят, и все, это понятно. Но если человек не ходит, если мне не нравится малая группа, почему? Потому что, может быть, там меня обличат, там выведут на свет мою бездуховность. Вдруг увидят, что я вообще, у меня нет ни одной духовной мысли. Я там ничего не могу сказать, мне там будет скучно, люди это увидят. Нет, я не пойду на малую группу. На малой группе все это вскроется. Я буду жить, как я жил, вот эту усредненную христианской жизни. По воскресеньям я появился, все думают, что я христианин. На малую группу я не пойду. Там все выведется это на свет сразу. Нет, я не хочу ничего менять. Это мое маленькое счастье, за которое я держусь. Я его сам себе создал. Я туда добавил Бога, добавил благодать. И я вот такой маленький, еще по-прежнему там живу. Я так руковожу своей жизнью. Вот так моя религия, вот мое христианство. Все, я на этом остановился. Дальше я не пойду. Всегда можно посмотреть назад, посмотреть, какой ты был плохим, и сейчас ты уже не такой плохой, и на этом остановиться. Малые группы, братья и сестры, подумайте об этом. Свет – это хорошо, свет – это хорошо. Встань, здесь говорят, то есть, да, встань, все, это уже утро. Поставь себя вот к этому солнечному свету. Вот мы все любим солнечный свет, вот когда были солнечные здесь. Это же здорово, солнце освещает. Это радость, оно согревает, освещает. Да. Ну или показывает дефекты, какого у вас на лице, или еще что-то там, прическа, или еще что-то. Ну хорошо, исправим, но солнце это здорово. Встань, подставь себя под Христа, и Он тебя осветит. И Он покажет все это неугодное. Поначалу может быть больно, но ты потом будешь благодарить, что Бог показал тебе, и Он и изменил. Подставь себя под этот чудный свет. Проснись. Да, мы ожили, но теперь ты сделай этот шаг тоже. Ты же не робот, да? Себя открой Христу добровольно, Его любви, Его свету, и Он тебя осветит. Он все это, вот эту мертвость, Он будет больше и больше изгонять какие-то мысли, какие-то устремления. Бог, я это не знал, но это у меня есть. А вот оказывается у меня гордость, вот оказывается у меня эгоизм. А я-то думал, спасибо, да? Но я благодарю тебя, что ты любишь меня, даже если вот оказывается, это у меня до сих пор было, и сейчас это обнаружилось. Это свет, он и показывает, и он согревает, и радует Христос. Он показывает нам наш грех, да, он согревает. Как глупо прятаться от Христа, который хочет осветить, воскресить нас из этой мертвой жизни, чтобы мы сбросили эти мертвые, ну, старую одежду, вот эту, которая там в гробе используется, да, вся она уже негодная. Что за нее держаться? Во тьме не видно, а на свет Христов это все показывается. Уже утро. Вот этот призыв такой. Поэтому сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, осветит тебя Христос, представь себя вот к этой новой жизни. С 15 по 21 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не упивайтесь вином, о котором бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословием, песнопением, духовными славе, воспевая в сердцах ваших Господа. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Я вот с сарказмом сейчас скажу, чтобы скидку сделали. Вот как бы представьте, что я вот сейчас голос вот этого обольстителя в 6 стихе, голос обольщения в церкви звучит. Он звучит в умах, да, часто нам приходится с ним бороться. Вот это обольщение, какое, как оно говорит? Здесь тебя призывают к делам, здесь тебя призывают к ответственности, к осторожности. Поступай так, так не поступай, за все благодари, пой, славь Бога. Да еще повиноваться друг другу надо, друг другу надо повиноваться. Я-то думал, я приду, все послушают меня, а тут я должен других слушать, другим повиноваться. И вот этот голос обольщения, не надо обращать на эту часть в послании Ефесянах, обрати вот на то, что тебе приятно, благодатью ты спасен, вот. Вот это держи в голове. Вот это пусть тебя радует. А эти призывы подражать Христу, что-то делать, это же напряжение. Ты же хочешь жить легкой жизнью. Зачем тебе вот эта часть послания Ефесянам? Благодать все покрывает, ты спасен. Не напрягайся, расслабляйся. Там же говорят про радость, про мир, бремя греха. Ну вот не надо тебе никаких бремен, поступать осторожно, о чем-то концентрироваться, думать. Все тип-топ. Ты же этого хочешь. Благодать же. Все, спасен. Дней много. Много у тебя дней. Ну, а если уж тяжело будет, да? Ну, пойди попей пивка. А если очень тяжело, водки. Вот, моментально ты избавишься от этой грусти. Все. Грусть, она мучает тебя. Ну, вот, легкий способ. Все. Ну вот такой вот человек, вот тебе плохо тебе, ну иди и выпей Духом Святым. Как это все ими исполняться? А вот водка, алкоголь, он сразу заглушит твое горе. А ведь ты же не хочешь быть в горе, ты не хочешь негативные вещи этого креста, этой Голгофы, этого узкого пути, этой борьбы. Тебе же это не надо. Ты же хочешь легкой жизни. Разве не ты так ты христианство понимаешь, что это легкая жизнь? Благодать все покрыла, и все. Легкая жизнь. Разве благодать не к этому призывает? Разве ты не гоняешься за эйфорией? Ну ладно, да, конечно, там если кто-то узнает, ну скажешь, ну грешный человек. Благодать все покрывает. Не надо бороться особенно, благодать все покроет. Ну вы понимаете, с сарказмом говорю. И поэтому вот эти вот мысли, они приходят к нам. И говорится здесь, Павел говорит верующим, поступайте осторожно. Это обольщение, оно приходит в церковь, оно приходит к нам верующим. Поступайте осторожно. Да, мы во Христе, но поступайте осторожно. Да, у нас всемогущая благодать. И Бог на нашей стороне. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Да? И тот, кто во мне больше того, кто в мире. Но я должен иметь эту ответственность и поступать осторожно. Ни церковь, ни пастор. Я должен поступать осторожно прежде всего. Да, хорошо, что у нас есть помощники, и мы ответственны друг за другом, это да, мы не устраняемся, но человек не может все возложить на церковь, на других, он сам должен поступать осторожно, он сам должен подражать Христу, и сам он должен понести свой крест, каждый свой понесет крест. Бывает в жизни, когда это очень тяжело, и ты сам, ты не можешь других обвинить, вот меня не поддержали, вот меня не проявили внимания, мне было так тяжело, ты сам должен понести этот крест, и ты должен быть осторожен, чтобы благодарность, вера в твоем сердце осталась. Чтобы ты, надо быть осторожным, чтобы увидеть вот в этом трудном пути, когда, может быть, кому-то и хочется схватиться за бутылку, ты должен увидеть благоухание и красоту в этом узком пути, в этих негативных и трудных чувствах, которые ты переживаешь. Ты должен увидеть крест, ты должен дальше посмотреть этих чувств и увидеть благоухание, то, что происходит. Ты жертвуешь это, ты хранишь верность Богу, ты жертвуешь собой и хранишь верность ради любви другим людям, к своей жене, к своим детям, к своим братьям и сестрам. Это иногда очень тяжело, хочется устраниться. Но возьми этот крест, дойди до конца, смотри, что ты хочешь взять, легкую жизнь на себя, беспечную, или крест? Это очень легко запутаться и поддаться этому обольщению. Нет, я хочу легкую жизнь. Вроде как благодать-то об этом-то и учит, да? А благодать, она учит, что крест надо взять. И в этом высшая жизнь. Христос же, он прошел через крест, через Голгофу и вознесся на небеса, да? Так Бог его вознес. И я должен увидеть и бодрствовать одни лукавые. Не лукавы. Время может быть мало. То, что я могу сейчас сделать, если я это не сделаю, потом мне будет труднее. Если я там потом этого не сделаю, потом я уже забуду, где я потерялся, где я оступился. Я начну обвинять людей, обвинять Бога, почему такое со мной происходит. Потому что я не бодрствовал. Потому что дни лукавые. Потому что они меня обольстили. Ну, Бог, где же твоя благодать? Я же все время, всю жизнь верил, что все будет хорошо. А всю жизнь мне говорили про крест, и я все время откладывал. И вот она, Лукас, это дни лукавые, и все, у меня ни славы, ничего. Я уже не понимаю, что же значит Духом Святым исполняться, что это такое? Я уже забыл про первую любовь, я уже забыл про это восхищение, служить Богу и идти за Христом, куда бы Он ни повел. Все только я, мои чувства. Бог, что же ты не помогаешь моим чувствам, моей жизни? Но где же я это забыл, вот это подражание Христу? И любви, и жертвы, и жертвы. Где же я это оставил? Благодать. Павел говорил три главы о благодати, о нашей достаточности, то, что мы имеем во Христе. Но нужно бодрствовать, поступать как мудрый, познавать, в чем же Божья воля. В чем же Божья воля? Пригласили меня на конференцию поклонения. Ехать туда, я вроде особенно, не лидер я поклонения, ну что я поеду там. А Бог, а что ты хочешь? И когда я спросил Бога, Бог сказал, езжай. И я туда поехал, и я рад, что я поехал. Я рад, что я вот так вот внутренне бодрствовал и поехал на эту конференцию, и сам послужил людям, и мне тоже послужили. Была очень хорошая конференция, вот на один день мы вчера ездили. Ну, не хочется ездить, хочется в комфорте быть. Но познавайте, что Божья воля, потому что когда мы по Божьей воле, а не по комфорту поступаем, мы благословены, мы имеем жизнь с избытком и силу на самом деле. Осторожно. Дорогие возлюбленные братья и сестры, давайте поступаться осторожно, дорожить вот этим вот даром, который действительно дар нам дан, это благодать. И вот все самое главное, почему надо поступать осторожно, чтобы жить в любви к Богу и в любви друг к другу. Вот так вот Христос и вот такой пример. Живите в любви. Аминь.